Здравствуйте. Вначале хочу поздравить радиослушателей радио «Надежда» с прекрасным праздником Рождеством Христовым. А те, кто встречает Старый Новый год, 13 января, тоже их со Старым Новым годом. Сегодня пятница, и в моей программе «Америка и мир» известный экономист, доктор экономических наук, профессор Яков Котликов. Сегодня я бы хотел попросить уважаемого профессора рассмотреть вот какую проблему. Последние несколько лет средства массовой информации пишут о мировых кризисах, о дефолтах. И высказываются совершенно полярные точки зрения, предлагаются различные проекты реформирования мировой валютной системы, введения новых каких-то мировых валют, таких как Сукре, Реал Залива, Евро для расчетов во всем мире. Ну, вот как-то считают, что доллар уже уходит в прошлое. Так это или не так? Я хочу попросить рассказать об этом профессора Якова Котликова. Здравствуйте, и мы ждем вашего комментария по этому интересному вопросу.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогой Аркадий Мар. Проблема надежной мировой валюты актуальна. Сейчас она особенно актуальна в связи с тем, что имел место мировой финансовый кризис в 1907-2009 годах. Летом прошлого года была в США угроза технического дефолта. Сейчас очень тяжелое финансовое положение в зоне, в еврозоне и так далее. Проблема очень актуальна, но найти ее решение не так просто, как это может представляться. Я хотел бы привести такой пример вам, что в 2009 году, в апреле, проходил саммит «Восьмерки» в Италии, в итальянском городе Аквиле. И всем лидерам «Восьмерки» были вручены золотые монеты. На реверсе, оборотная сторона, была помещена надпись «United Future World», «Объединенная будущая мировая валюта». А на аверсе, лицевой стороне, была надпись «United in Diversity» – «Единство в многообразии». Монета была отчеканена в Бельгии, ее вручили, то есть намекая, нужна новая валюта. Но какая? Вот на саммите это решено не было, было отложено. К проблеме возвращалось участники саммита G20, ставят проблему, нужно решать. А вот как решать? Вот это представляется достаточно сложным делом. Но совершенствовать валютные отношения, конечно, необходимо. Но что значит совершенствовать? Что значит избрать новую мировую валюту? Нужно, чтобы мировая валюта отвечала определенным требованиям. Любую валюту мировой не объявишь. По крайней мере, для выполнения функций мировой валюты необходимо, чтобы она совмещала, отвечала бы ряду требований. Ну, прежде всего, она должна быть интернациональной мерой стоимости. Мировая валюта, значит, расчеты можно проводить между всеми странами по всему миру. Она должна быть международным резервом, резервным фондом, выполнять функции международного резерва. А что это значит, международного резерва? Это значит, что в этой валюте можно хранить сбережения, можно хранить деньги. Это не во всякой валюте. Ну, скажем, в Зимбабве, в Африке, используется зимбабвийский доллар. Но спрашивается, кто будет хранить свои сбережения в этой валюте? Или, скажем, кто будет хранить свою валюту в монгольских тугриках? Таких нет, это абсолютно бессмысленное дело. Значит, она должна быть надежным средством. И чтобы страна, политика, политическая устойчивость была бы в ней высокой. одновременно мировая валюта должна быть и платежным средством. То есть за нее можно рассчитываться по всем международным поставкам и так дальше. Кроме того, страна, которая представляет эту валюту, или организация, которая представляет эту валюту, должны быть политически надежными. Если исходить из вот тех критериев, которые я назвал, и проанализировать действующие или предлагаемые региональные валюты, то получается, что сейчас достаточно много так называемых региональных валют. То есть валют, которые призваны, создаются с целью обслуживания, платежного обслуживания каких-то территорий, каких-то стран. Ну, сейчас популярно, предложение о том, чтобы для США, Канады и Мексики ввести Амеро, единую денежную единицу для всех стран. Но это предложение. До реализации такого предложения должно пройти немало времени, и принято много совместных решений. Пока это предложение. Для стран латиноамериканских государств предлагается валюта, получившая название Алба или Сукре. Сукре – это лидер латиноамериканского освободительного движения позапрошлого века. Вот предлагается такая валюта. Для стран Африканского союза они предложили свою валюту под названием Афро. 13 стран Персидского залива предложили валюту под названием динар залива. Причем интересно, что во всех странах этого региона, Персидского залива, провели опрос населения, какую валюту хотело бы видеть население. Но когда провели уже опросы, то оказалось, что страны Персидского залива к видению такой валюты не готовы. То есть претензии, чтобы региональная валюта стала мировой, но реальных оснований для этого пока что мало, или точнее даже нет. Совсем другое дело, это претензии на повышение статуса своей валюты у Китая. Действительно, Китай имеет возможность повысить статус своей валюты. Дело в том, что валюта страны должна опираться на определенную экономическую базу. Вот как раз в Китае она достаточно серьезная. Дело в том, что Китай по объему валового внутреннего продукта занимает сейчас второе место в мире. После США величина валового внутреннего продукта Китая практически второе место в мире. Она составляет 6,27 триллиона долларов по номиналу. А по покупательной способности даже более 10 триллионов долларов. То есть Китай в экономическом отношении сейчас на высоте. Причем Китай создал огромные запасы мировой валюты. Если посчитать в долларах, то валютный запас Китая – это сейчас 3,2 триллиона долларов. Причем китайские власти всячески поощряют использование юаня в мировых расчетах, в мировых кредитах и так дальше. Скажем, Центробанк Китая дает кредиты тем иностранным государствам, которые на эти кредиты будут покупать товары в Китае. Китай стремится к тому, чтобы его соседи по Юго-Восточной Азии теснее сотрудничали с Китаем. Им даются кредиты. Китай активно с сейчас внедряет свои капиталы, юани, в Африку, Латинскую Америку, скупает там добычу нефти, других полезных ископаемых. Таким образом, Китай делает реальные шаги по увеличению значимости юаня как расчетной валюты. Но дело все в том, что у юаня свои слабости. Юань – неконвертируемая валюта. Он практически предназначен для использования только внутри страны. А спрашивается, как же другим странам его использовать? Никто юань не покупает, чтобы в нем хранить свои сбережения. В этом плане юань, конечно, слабый. Кроме того, Китай проводит политику слабого доллара. Что значит слабого доллара? Он занижен по отношению к доллару и другим мировым валютам. Что это дает Китаю? Это дает Китаю возможность производить дешевый экспорт и завоевывать рынки, я бы сказал, практически по всему земному шару. Он активно торгует с Европой. Мы знаем США, что летит огромное количество китайских товаров и так дальше. И кроме того, вот это Китай, занижение стоимости Китая вызывает от всех стран, с которыми он торгует, потому что он всегда завозит больше, чем привозит. Торговать с ним невыгодно. Поэтому от него требует провести револьвацию юаня. Револьвация. Револьвация – это повышение стоимости валюты. Еще президент Клинтон, затем президент Буш и сейчас президент Обама неоднократно проводили переговоры с китайскими лидерами о повышении стоимости юаня. Повышении стоимости юаня. Китайцы соглашаются, но делают очень маленькие уступки. Сейчас проблема револьвации стоит очень остро. Китайцы обещают, но, как правило, делают здесь очень мало. Вот эти причины делают юань слабым претендентом на мировое лидерство. Но Китай усиливает эти акции, чтобы как-то увеличить значимость юаня. С этим нельзя не считаться. Есть, правда, еще одно обстоятельство. Дело в том, что когда решается вопрос о, скажем, повышении или понижении статуса юаня, и решается вопрос о процентах на вложенные средства, то этот вопрос решается политическим руководством Китая. В силу этих причин, естественно, что сейчас шансы Китая стать лидирующей мировой валютой, про их такие шансы, пожалуй, минимальны. Но то обстоятельство, что Китай проводит достаточно агрессивную политику юаня, вот это обстоятельство учитывать необходимо. Это все учитывать необходимо. Это вот что касается юаня. Более перспективная, значимая мировая валюта, я бы сказал, вторая по значимости мировая валюта, это евро. В настоящее время евро официальная валюта 17 стран еврозоны. Поэтому он используется еще, или помимо этого, он используется еще в 9 государствах, 7 из которых европейских. Евро применяют страны с населением где-то 320 миллионов в Европе только. До недавнего времени свои резервные функции евро теснил доллар. И те, кто выезжали в Европу, скажем, туристами или по делам, скажем, год назад, полтора года назад, жаловались, что приходится на соотношение обмена с евро очень невыгодно, скажем, полтора. В 2010-2011 году получилось так, что евро стал сдавать позиции. Я полагаю, что наши слушатели знают о тех долговых, о тех финансовых проблемах, которые переживают страны еврозоны. Знают о тех проблемах, которые сейчас имеют место в Греции, Италии, Португалии, Испании и Ирландии. Ну, Ирландия страна не Южной Европы, а Западной. Ну, во всех этих странах финансовое положение очень тяжелое. И то, что они связаны с евро, они, у них функционирует евро вместо национальной валюты, создает дополнительные трудности. Скажем, в Греции госдолг, скажем, в половине прошлого года составлял 130% валового внутреннего продукта. В Италии 120. Я хочу пояснить, в чем тут дело. Дело в том, что когда есть такой устав, устав еврозоны, который был сформулирован тогда, когда еврозона стала создаваться. По этому уставу в еврозону могут приниматься страны, у которых дефицит бюджета не превышает 60%. А здесь, видите, и 150, и 180, и так дальше. То есть получается ситуация такая, что в еврозоне много стран, у которых долг, у которых финансовое положение исключительно тяжелое. То, что там так сложилось, это, так сказать, с одной стороны, следствие безответственной политики этих стран, безответственной финансовой политики. А с другой стороны, получается, что за ней их действия в финансовой сфере слабо контролировалось. Действительно. Сейчас участники еврозоны, сейчас, скажем, такие страны, как Германия, Франция, ведущие страны района еврозоны, которые должны оказывать наибольшую помощь другим странам еврозоны, они имеют для этого возможности, считают, что отношения должны быть пересмотрены. Скажем, достаточно активную позицию занимает германский канцлер Меркель, Ангела Меркель. Она считает, что текст, что от каких-то стран, которые вели безответственную политику, у которых слишком трудное финансовое положение, нужно избавляться. Вообще освободить их от участия в акциях еврозоны. Конечно, это пока не устраивает руководство, и новое руководство, и Греции, и Италии, и так дальше. Но тенденция такая. Сложные отношения между странами еврозоны, стремление как-то от них избавиться, оно сейчас имеет место и достаточно широко. Почему так получилось в этих странах? Что за безответственная политика? Ну, прежде я бы так хотел сказать, что, скажем, в Греции были введены исключительно большие социальные блага. Вроде бы и хорошо, большие социальные блага. Ранний уход на пенсию, высокая пенсия, выплата 14 зарплат годовых, 14 зарплат в течение года, месячных зарплат, 14. В этом было, в общем-то, невыгодно работать. И безработица большая. Но на это не жаловались, к этому вроде бы привыкли. Но эти возможности, таких выплат, были за пределами финансовых возможностей государств. То же самое в Италии, такие же истории. Должен сказать, что в Италии популярно такое выражение, что Мол, итальянцы родились для того, чтобы отдыхать, а не работать. Ну, так или иначе, вот эта политика России без учета возможностей, которыми располагало государство. Сейчас им дают кредиты, и большие кредиты. Но ведь кредиты эти нужно возвращать. Причем, скажем, для Италии кредит будет она должна возвращать, но из расчета 7% годовых. То есть нужно кредит сам возвращать и платить по нему проценты. Поэтому ситуация, сложившаяся сейчас в еврозоне, конечно, очень опасна. Больше того, есть претенденты вступить в еврозону со стороны стран Восточной Европы. Скажем, там Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария. Они намеревались, и было уже готово расписание, когда они войдут в еврозону. Сейчас они стали раздумывать. Лидеры этих стран высказываются в том смысле, что нужно подождать развития событий. Не торопятся в еврозону. В отличие от того, что имело место, скажем, в 2009 году. Лидеры этих стран, кстати, вот восточноевропейских, любят напоминать, что Британия не стала членом еврозоны. Англия не член еврозоны и не использует евро. Но положение экономическое неплохое. Поэтому, значит, и они могут в организацию еврозоны не вступать и ожидать, так сказать, лучших времен. А пока суд да дело, значимость евро падает. За последние полгода евро потерял 10,6% своей стоимости. По мнению многих экономистов, евро должно подешеветь как минимум еще на 20%. А некоторые прогнозируют, что евро к весне этого года будет стоить 1,25 доллара, но при сильном экономическом спаде может сложиться соотношение 1:1. То есть значимость евро сейчас падает. Причем должен сказать, что если взять в целом страны еврозоны, то их общий долг по отношению к валовому внутреннему продукту всех стран составляет 95%. Очень сложное положение. Причем возможности помощи всем этим странам достаточно ограничены. Чтобы им всем оказать действенную помощь, нужно 4 триллиона долларов. А имеющиеся средства только составляют 1,5 триллиона. Чем страны Евросоюза и мировые страны многие, и США, кстати, и Россия, и Китай думают, что нужно помочь еврозоне. Вроде бы хотят дополнительно дать 150 миллиардов долларов, но это не решает проблему. Из того, что я говорил о евро, следует, что значимость евро как второй мировой валюты сохраняется еще, но ее использование в качестве резервной валюты, в качестве второй мировой, в качестве платежного средства существенно сокращается. Потребуется немало лет, а возможно десятилетий, чтобы евро заняло прежние позиции.
Напомню радиослушателям радиостанции «Надежда», что в сегодняшней передаче моей «Америка и мир» принимает участие известный экономист, доктор экономических наук, профессор Яков Котликов. Господин Котликов, у меня вот к вам такой вопрос. Довольно много раз и президент России Медведев, и премьер-министр Путин заявляли о том, что российский рубль тоже, вот он достаточно крепок и тоже может стать какой-то мощной региональной валютой. Пожалуйста, прокомментируйте эти заявления российских лидеров.
Пожалуйста. И президент Медведев, и председатель правительства Путин неоднократно выступали с предложением сделать рубль мировой валютой. И даже предлагают более конкретно сделать рубль расчетной для Евразийского союза, куда входит Китай, страны Центральной Азии, там, бывшие республики Советского Союза, Узбекистан, Казахстан и так дальше. Но дело все в том, что платежным средством рубль может стать платежным. Можно договориться, есть договоренности, скажем, у России с Китаем, какие-то товары оплачивать рублем. Ну, скажем, Россия договорилась с Китаем, что поставки газа в Китай из России будут оплачиваться рублями. Есть другие договоренности. Но сказать, что рубль может стать мировой валютой, сказать, что рубль может стать резервной валютой, я думаю, пока оснований нет. Ну, прежде всего потому, что, скажем, доллар обслуживает 2/3 мировой торговли, а доля России в мировой торговле где-то 2-2,5%. Поэтому значимость не та. В России высокая инфляция. Раньше она достигала 12-13%. Сейчас инфляция опустилась до 7-7,5%. В этой ситуации рубль может претендовать на расширение своих функций как расчетной валюты, как валюты, по которой можно оплачивать отдельные товары, но как мировая валюта, на это рубль пока что не тянет. Хотя российские власти обещают сделать Москву мировым финансовым центром. Но это, мне кажется, в значительной мере такие политические заявления, рассчитанные на повышение статуса российского государства. О том, что рубль не резервная валюта, не средство накопления, где можно хранить накопление, говорит и такой факт. Если посмотреть, куда российские граждане вкладывают свои сбережения, то основная масса рублей вкладывается в доллары и до недавнего времени в евро. Поэтому российская валюта как платежное средство, видимо, может расширяться, но стать мировой валютой пока что у рубля оснований нет.
Хотелось бы попросить вас рассказать вот о чем. О нашей валюте, американской валюте нашей страны, американском долларе. Конечно, в связи с мировыми кризисами, другими какими-то последствиями, например, войнами, которые Соединенные Штаты вели за последнее время в Ираке, в Афганистане, сложилось так, что доллар значительно ослаб как валюта. Например, при президенте Клинтоне был очень большой профицит бюджета. Сейчас же бюджет находится в дефиците очень большом. Пожалуйста, вот американской валюте, как она, на ваш взгляд, в будущем будет крепнуть или немножко еще ослабнет? Пожалуйста, о нашей валюте, американском долларе.
Есть достаточно, вы знаете, парадоксальная ситуация. Достаточно парадоксально. Действительно, доллар не идеальная валюта. Не идеальная. У доллара есть немало слабостей. Ну, какие-то сейчас слабости доллара, которые можно упомянуть. Ну, скажем, имеет место постоянное наращивание массы выпущенных долларов. Наши радиослушатели, видимо, знают, что право имитирования доллара, право печатания доллара принадлежит США. Выпуск осуществляет казначейство, но решение об этом принимает Федеральная резервная система. Поэтому долларов становится все больше. Ну, скажем, в прошлом году Федеральная резервная система напечатала и купила облигаций на 600 миллиардов долларов. Кроме того, долларов много у других государств. Я уже говорил, что только Китай накопил долларов на 3,2 триллиона долларов. Япония более чем на триллион. Россия накопила долларов порядка 500 миллиардов долларов. Поэтому получается такая ситуация, что у доллара определенные слабости. Кроме того, я надеюсь, наши слушатели помнят, какая ситуация была летом прошлого года, когда демократы и республиканцы вели острую дискуссию об увеличении государственного долга. И предельный срок был 2 августа, иначе наступил бы дефолт, но дискуссии продолжались, это буквально за несколько часов до наступления срока было принято решение о выделении дополнительного об увеличении долга. Поэтому получилась такая картина, что страна могла оказаться в дефолте. И это делалось не экономическими актами, а политические баталии между республиканцами и демократами. И вот то, что обстоятельство, что курс доллара может, так сказать, зависеть от политических предпочтений, от борьбы за электорат, делает еще его, конечно, достаточно слабым. Это слабости доллара. Но у него есть и масса положительных актов, которые позволяют считать доллар достаточно значимой международной валютой. Ну, прежде всего, в чем сила доллара? Почему с ним нужно считаться? Дело все в том, что он опирается на самую значимую экономическую и финансовую базу среди всех стран и регионов современного мира. Объективный анализ показывает значительное превосходство США и огромное влияние на всю мировую экономику. По ряду параметров США занимает первое место и не имеет равных. Ну, скажем, мировой валовый общественный продукт сейчас где-то 70 триллионов долларов, а на долю США приходится порядка около 15. То есть порядка 22% мирового вала внутреннего продукта приходится на Соединенные Штаты Америки. 30% мировых финансовых активов приходится на Соединенные Штаты Америки. Американский финансовый рынок является крупнейшим в мире по объему ликвидности и разнообразию финансовых инструментов. Крупнейшие фондовые биржи мировые находятся в США. Наиболее значимые экспортные товары – нефть, скажем, золото, вооружение, изделия высоких технологий, как правило, реализуются на доллары. Не случайно доля доллара в мировом денежном товарообороте составляет 65%. 63% денежных накоплений центральных банков мировых в долларах. Все это обстоятельства показывают, что доллар достаточно имеет целый ряд преимуществ. А ситуация так сложилась. Акции евро, как мы сейчас говорили, акции евро снижаются. Причем европейские лидеры считают, что евро ждет потерянное десятилетие. Об этом говорят и Ангела Меркель, известный финансист Сорос, и даже экс-премьер финансовой России Алексей Кудрин тоже считает, что евро ждет потерянное десятилетие. То есть десятилетие евро не будет значимой валютой. А таким образом акции доллара при всех его слабостях, при всех его недостатках, акции доллара таким образом возрастают. Поэтому сейчас хочет кто-то или напротив не хочет, но доллар в силу обстоятельств, в силу сложившейся конкуренции на мировом финансовом рынке, доллар оказался в лучшем положении и сохраняет статус мировой резервной валюты в двух ее функциях – резервной и расчетной. Выгодно США такое положение вещей? Конечно, конечно. США позволяет себе... И не хватает средств, скажем, для оплаты государственного долга. Можно прибегнуть к услугам печатного станка. Кроме того, если Федеральная резервная система выпустит дополнительное количество долларов, то они покупаются другими странами. И, кстати, производство долларов, сам технический процесс тоже выгоден. Тоже выгоден, поскольку США продают доллары другим странам. Я хочу вам сказать, что в свое время доллар мог обмениваться на золото. Была такая Бреттон-Вудская конференция в 1944 году. Конференция стран-победительниц во Второй мировой войне. Были рассмотрены вопросы, связанные с финансовым мироустройством после Второй мировой войны. И тогда было решено ввести золотой стандарт, то есть за каждый доллар 35 унций, это 31 грамм, 35 унций золота. И долларов подлежало обмену на золото. Так было решено, и, значит, так проводилось длительное время. Но потом сложилась достаточно скандальная ситуация с Францией. Дело в том, что президент Франции тогдашний, генерал де Голь, занял позицию антидолларовую. Ну, скажем, рассказывает, что какое-то, так сказать, генерала де Голля к этому подтолкнул анекдот, рассказанный ему его приятелем-финансистом. Мол, выставлялась картина, за эту картину арабы предложили нефть, русские предложили золото, а американцы предложили 10 тысяч долларов. И американцы купили картину. Финансист говорит де Голлю: видите, они напечатали 10 тысяч долларов, а напечатка одного доллара – 1 цент. То есть они купили картину за 100 бумажек, а те хотели за золото и серебро. Вот это обстоятельство привело к тому, возможно, и более серьезные основания были. Де Голль предложил Америке обменять накопленные Францией 1,5 миллиарда долларов бумажных на золото. Тогдашний президент Джонсон в этом отказал. Де Голль приезжал в США, но не договорился. Но впоследствии, тем не менее, пришлось Франции передать 300 тонн золота. Это обстоятельство привело к тому, что президент Никсон в 1971 году объявил, что обмен долларов на золото прекращается. И с тех пор такого обмена нет. Но поскольку США влиятельная экономическая держава, то значимость доллара от этого, так сказать, не снизилось. Может ли в будущем доллар снова обмениваться на золото? Будет ли снова введен золотой стандарт? Сейчас трудно сказать, поскольку по этому вопросу существует два, так сказать, противоположных мнения. Одни люди, дающие финансовые идеи США, скажем, ученые, причем видные ученые, влияющие на принятие финансовых решений, считают, что на золото переходить не следует, что нужно продолжать курс на бумажный доллар. Другие, скажем, считают, что это нужно. Но мне думается, что переход доллара на золотое обеспечение пока нереально. Более реально, более перспективно, если вместо доллара введут новую валюту, которая условно называется специальные права заимствования. Это, так сказать, безналичные, безналичные деньги. Это деньги, которые практически записываются на счета. Сейчас их выпускает Международный валютный фонд. И они используются очень ограниченно. Вот предлагается расширить и перейти к каким-то наднациональной валюте. Ну, мне думается, что это дело больше в части предложений, хотя сторонников немало. Некоторые считают, достаточно авторитетные политические деятели, что мировая валюта не должна быть привязана к национальной. Она, мировая валюта, должна быть должна быть основа какая-то межнациональная и не походить ни на одну национальную валюту. И имитировать такую валюту должен Международный валютный фонд. Но он должен иметь обеспечение этой валюты. Должен иметь огромную массу золота. Значит, в таком случае все страны, участники Международного валютного фонда, их 185, должны передать часть своих резервов, валюты, золота Международному валютному фонду. Но если Международный валютный фонд будет руководить финансами разных стран, то возникает проблема, останутся ли эти страны независимыми. Если кто-то будет определять их налоговую политику, их финансовую политику. Поэтому пройдут ли международные права заимствования, специальные права заимствования, сейчас трудно сказать, а если и может быть, то в очень отдаленной перспективе. В заключении мне бы хотелось сказать, что события, происходящие ныне в мировой валютной системе, настоятельно показывают, что корректировать международно-валютные отношения необходимо. Необходимы поиски. Пока что поиски в силу сложившейся ситуации очень сложные, очень противоречивые, не дают необходимых результатов. Но ситуация сложилась так, что конкуренцию валют пока что выиграл доллар. Выгодно это США? Безусловно. Потому что США таким образом получают огромный ряд преимуществ. Но, видимо, руководители США должны понимать, что сейчас реальной валюты особенно сбить нет, но она может появиться. Для того, чтобы доллар еще больше оставался мировой резервной валютой и платежным средством, нужно поднимать экономику США. Нужно поднимать экономику США. Если будет рост экономики, во всех проявлениях этой экономики, то доллар может сохранить свои конкурентные преимущества. Но здесь важны действия экономических властей США по сохранению за долларом функции резервной и расчетной валюты. Вот примерно то, что я мог вам, дорогие радиослушатели, рассказать по проблемам мировой валютной системы.
Понятно, хочу поблагодарить доктора экономических наук, профессора Якова Курликова, за любезное согласие принять участие в моей передаче. Ну что ж, до новых встреч, еще раз со старым Новым годом. Всех вам благ.